по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 827-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами в первом послании к Фессалоникийцам. Мы с вами сегодня откроем 4 главу. И у нас с вами сегодня достаточно большой и важный разговор перед тем, как мы перейдем к Священному Писанию. Однако я напомню, что главный смысл наших программ, это не в том, что мы с вами тут посидим, побеседуем, а в том, что мы будем читать Священное Писание. Мы читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, и при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что мы еще какое-то время будем с вами в Новом Завете, в первом послании к Фессалоникийцам, но не так много у нас времени осталось, буквально несколько передач, и потом мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет, так что есть смысл готовиться к возвращению в Ветхий Завет. Ну, вот так вот у нас с вами получаются наши программы, наши беседы. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы видите или слышите эту трансляцию. Ну, и напомню также о том, что уже вышедшие программы вы можете найти также на сайте theos.fm в разделе передачи. Там много их. Да, вот 827-я встреча у нас с вами сегодня. Это значит, что большую часть Библии мы с вами уже в этом цикле прочитали. Но на сайте вы их можете найти, также вы их можете найти и в приложении, и в нашей группе ВК. Там есть плейлисты по книгам Священного Писания. Я особенно напоминаю об этом сейчас, и у меня есть для этого несколько оснований. И, кстати, очень хорошо, что у нас сегодня время поговорить, время побеседовать. Мы говорили о том, что предзаписанная часть делается по материалам доктора Джона Вернона Маги. И мне кажется, что когда он в свое время готовил еще свои материалы, это было много лет назад, а он столкнулся с проблемой, которая нам сегодня знакома, но у нас она решается по-другому. А сегодня мы начинаем читать первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, и вот, среди прочего, будем говорить о 3 стихе. И уже завтра, в завтрашней предзаписанной программе, вы услышите мысль о том, что вот автор этих передач, доктор Маги, он такой говорит: вы знаете, я вот выпустил программу по 1 Фессалоникийцам 4.3, а потом мне сказали, что я не раскрыл тему, я действительно ее не раскрыл, потому что я предполагал, что люди читали, люди слушали также программы по посланию к римлянам. Вот, я говорю вам об этом заранее. В связи с разговором, который у нас с вами пойдет сегодня и завтра, как раз наши передачи по посланию к римлянам очень важны. Вот плейлист по посланию к римлянам, он в группе есть у нас. И особенно 5, 6, 7, 8 главы, где мы говорили с вами об освящении, о вменении Божьей святости, святости Христа и возрастании в собственной святости. Эти главы для нас с вами будут чрезвычайно важны. Сегодня об этом поговорим коротко, завтра об этом будет немножко подробнее, но в любом случае у вас такая возможность есть. Во времена, когда доктор Маги делал свои передачи, такой возможности не было. А у вас она есть. Так что взять и перечитать и переслушать те фрагменты, и уж точно перечитать, даже если вы не переслушаете передач, уж точно перечитать послание к римлянам, ну, скажем так, с 3 по 8 главы. Уж точно, если перечитаете больше, это будет лучше. Но вот это в любом случае имеет смысл сделать. А сегодня мы с вами подходим к одному из вопросов, которые часто задают. Значит, друзья, я тут сразу должен признаться, я этот вопрос не понимаю. Мне очень трудно понять не только вопрос, но и людей, которые его задают. Мне очень трудно понять людей, которые так ставят вообще вопрос, так ставят тему. Причем есть разные способы, да, есть такой полемический способ поставить этот вопрос, есть более серьезный способ, но я ни один из них не понимаю, ни полемический, ни серьезный. Сейчас расскажу, о чем я. Говорят, ну, если ты христианин, если ты уже спасен, и акцент делается именно на этом, уже спасен, то какая разница, как жить? Вот, ну, я сейчас немножко погрешу, а потом Бог меня все равно простит, потому что я уже спасен. А потому что спасение потерять невозможно. И я живу как угодно. Другие скажут, нет, ты еще не спасен. Мы еще находимся в процессе спасения. Кто-то скажет, нет, при определенных условиях, хотя это очень трудно сделать, но спасение потерять все-таки можно. Вот, но даже так все равно остается вопрос. Если Бог милостивый, если Бог прощающий, почему бы мне не жить как угодно? Ну или когда очень-очень хочется. Расскажу. Значит, сегодня у нас есть немножко время поговорить и почитаем ваши комментарии, но пару историй расскажу, потому что тема очень важна. Понимаете, когда мы говорим о богословии, это же не просто какие-то богословские понятия. Да, эти богословские понятия связаны с жизнью. Эти богословские понятия описывают нашу жизнь, описывают то, как она устроена, описывают то, как мы живем. Так вот, расскажу маленькую историю. У нас в школе была очень строгая учительница русского языка, и вот для нее правило, то есть вот придерживаться правил, это очень, просто нельзя было не придерживаться правил, да, вот. И правильно, так и нужно общаться со школьниками, потому что они иначе этих правил знать не будут, они, каждый из них вообразит, что он Пушкин. Вот, но у нее было вот строго по правилам. Потом я пришел в университет, и там тоже на первом курсе был курс русский язык, курс русского языка, и преподаватель... Он, конечно, все правила знал, но у него университетский подход. И у него был подход, который иногда используют в жизни. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот теперь представьте себе мое состояние шоковости, когда, с одной стороны, были вот эти правила, которые я вызубривал в школе, и ты вот не отойди от правил, да, если ты отошел от правил, ты имеешь возможность всегда обосновать, а почему ты вот это сделал, вот это тире ты поставил здесь, а почему ты его имел, в принципе, право поставить, на каком основании в правилах вот ты это сделал. И подход, если нельзя, но очень хочется, то можно. Когда, в принципе, запятую между подлежащим и сказуемым ставить нельзя, да, вот это вот даже если очень хочется, нельзя. А все остальное можно. И потом это еще обосновать авторскими знаками препинания. Ну вот, два таких подхода. Теперь давайте посмотрим, что происходит с христианской жизнью. С христианской жизнью происходит такая же история. С одной стороны, есть люди, для которых христианская жизнь описана неким сводом правил. С другой стороны, люди, которые начинают говорить, это же не совсем грех. Ну, вот это вот как раз, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, а если грех, ну, что ж делать? Ну, мы слабые люди, мы такие вот уязвимые люди, а Бог все усмотрит, и Бог нас обязательно простит. Вот я этого не понимаю. И мне приходится слышать это, я этого не понимаю. Ну, иногда этот вопрос задают как полемический, говорят, как же, значит, у вас вседозволенность, что ли, такая? Да, вот, что хочешь, то и делаешь. Апостол Павел по этому поводу писал, и мы цитировали, и будем цитировать вот это, вот эту фразу, его слова из послания к Римлянам, «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» На что он отвечает «никак» в русском переводе, в оригинале по-гречески «мейгенойто». То есть «да не будет это», «да невозможно это», «это в принципе невозможно такое даже предположить». Теперь вопрос «почему?» «Почему это невозможно предположить?» Вот что такое в христианской жизни с нами происходит, что должно нас менять? Что в нас происходит, что встает барьером между мной и моим желанием грешить? То есть что останавливает-то? Это что? Это боязнь того, что Бог сейчас выйдет и тебя побьет? Это что? Это боязнь того, что ты сегодня спасенный, завтра будешь не спасенный? Это мысль о том, а что будет, и что подумает обо мне пастор, что подумают обо мне другие христиане? Это что вообще в принципе? Тогда еще одна аналогия. Мы сейчас перейдем к вашим письмам, к вашим сообщениям. Но еще одна аналогия. А что останавливает мужа или жену от измены своему супругу или своей супруге? Представляете себе мужа, который говорит, вы знаете, я бы, конечно, изменял, но ведь боязно, она же все равно узнает. Или еще смешнее, еще страшнее. Я бы изменял, но она ведь меня ужином не накормит. Такого не представишь себе даже в страшном сне. Но почему-то мы иногда Вот так и начинаем выстраивать свои отношения с Богом. Ну или, по крайней мере, пытаться давать такие объяснения. Тогда вопрос, а куда уходит, например, понятие о любви Божьей и любви к Богу? Куда уходит понятие о том, или понимание того, что наша жизнь вообще-то изменилась? Христос живет в нас, Христос живет через нас. И то, что было раньше свойственно нам, теперь в принципе чуждо для нашей жизни. Куда уходит мысль о том, что Бог спас нас для особой цели? И вот об этом мы будем говорить. Мы уже акцентировали внимание в некоторых из наших предыдущих бесед, не в наших беседах по первым фессалоникийцам, но мы уже об этом говорили, например, о любви как мотиваторе, да, любви к Богу и любви Божьей как мотиваторе. А здесь в 4 главе еще один очень важный мотиватор для праведной жизни – это цель, которую нам дал Бог, цель, для которой нас создал Бог, цель, для которой нас спас, избавил Бог от того осуждения, того суда, который нам, вообще говоря, полагался. Опять аналогия. Гимнастка, которая пришла в ресторан. Ну, потому что ее пригласили в ресторан, и вот она в него пришла. Но она гимнастка, я еще раз повторяю, и у нее большая важная цель. У нее впереди соревнования. И она хочет, да, это человеческая цель, но эта цель для нее очень важна. Она хочет победить на этих соревнованиях. Так вот, она что, будет есть пирожки, что ли, в ресторане? Нет. Самое интересное, что если она действительно посвящена цели, если она действительно предана вот этой своей цели, то она может сидеть даже с человеком, который ест эти пирожки. Он их может уплетать за обе щеки. А она скажет, знаешь, у меня соревнования. Или, знаешь, у меня карьера. Знаешь, у меня там одно, другое, третье. И вот я этого делать не буду. Вот это, на самом деле, это сильнейший мотиватор даже среди людей. Вот в человеческих делах. Это также сильнейший мотиватор и в отношениях между Богом и человеком. Мы говорили о мотиваторе любви, то есть Бог меня любит, я его люблю. Но есть также мотиватор цели, мотиватор призванности. А я призван к другой цели. Я здесь вообще для другого. Я здесь по другой причине нахожусь. Здесь, имеется в виду, на этой земле. Я служу именно этой цели. И отвлекаться, уходить куда-то в сторону, это не мое. Это зачем? Бог не хочет, чтобы я этого делал. Но в данном случае еще важна сама цель, положение, если хотите, этой цели. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что слово «святой», и мы будем говорить об этом в эфире, но там очень коротко, здесь все-таки нужно эту историю развернуть. Слово «святой», «кадош» по-еврейски, «агиос» по-гречески, оно буквально значит «отделенный для конкретной цели». Оно буквально значит «обособленный». То есть Бог изначально отделен, но Бог отделен как Творец. А мы освящены Божьей святостью, соответственно, мы освящены для Божьей цели. Так вот, человек, который говорит, а я погрешу в свое удовольствие, а потом покаюсь. А он еще ссылается на то, что не согрешишь, не покаешься и так далее. Этот человек не понимает своего призвания. Этот человек не знает, зачем он, в принципе, на этой земле? Наша цель, кстати, не только в том, чтобы прийти самим в небеса. Да, наша цель в том, чтобы быть Божьими людьми здесь. Чтобы отвечать на Божию любовь, чтобы нести Божию любовь. Наша цель в том, чтобы быть Его представителями. Еще один пример. Представитель какого-то, компании какой-то, фирмы, средства массовой информации или дипломат, представитель зарубежной державы, находясь в путешествии, он помнит о том, кто он такой. Он помнит, зачем он. И вот это понимание того, кто он, зачем он, преданность вот этому призванию и преданность призвавшему, потому что призвание-то оно от призвавшего, да? Так вот, преданность призвавшему, она помогает ему быть другим. Она помогает ему идти вперед и не уходить с пути. Ну и последний пример. Мы сейчас почитаем ваши письма. Последний пример. Представьте себе человека, который пошел в магазин. Да, вот у него цель. У него цель пойти в магазин. У него есть список товаров, которые нужно купить. Там продуктов, товаров, все что угодно. И вот представьте себе. Да, а там гости собирают. В дом к нему собираются прийти гости. И вот все это нужно купить, потому что вечером принимать гостей. Так вот он пошел в магазин, и он забыл, зачем пошел. Он проходит мимо компьютерного магазина или магазина, да, салона мобильной связи. Он зашел, посмотрел телефончик и там, не знаю, купил себе телефончик. Он, правда, деньги потратил, которые на продукты нужно было тратить. Телефончик-то купил. Он встретил друга. Он с другом поболтал, а потом друг ему говорит, а пойдем в парк. А этот говорит, а пойдем в парк. Гости придут вечером, а нет ничего. А цель не выполнена, а она не реализована. Вот, понимаете, на человеческом уровне мы осознаем, насколько комично это звучало бы. А на уровне наших отношений с Богом мы начинаем задавать вопросы, типа, ну как же, ну вот, что, теперь все что угодно можно делать, что ли? Если мы любим Бога, если мы осознаем, насколько мы возлюблены Богом, насколько Он нас возлюбил, если у нас есть цель в этой жизни, цель, данная Богом, то и отношение к этой жизни будет другое. Давайте почитаем комментарии ваши, потому что время-то бежит. По поводу страдания. Вчера очень актуальна это была тема, то, о чем мы говорили с вами. Ольга Никитина пишет, когда мы страдаем, мы меньше грешим, приобретаем опыт и радость в Боге. Уточню, да, страдающий действительно меньше грешит, но он меньше грешит, когда он в Господе. Само по себе страдание, и мы об этом тоже говорили, я это повторю еще раз, потому что это важно, само по себе страдание без Бога может приводить не к дополнительному духовному опыту и не к очищению, а оно может приводить к озлобленности. Понимаете, если бы... Сейчас странную вещь скажу, но она будет не первая, не последняя. А если бы мы могли просто спастись страданием, услышьте просто разницу, не через страдание, да, мы понимаем, что мы спасаемся через страдание, то есть страдание используется как Божий инструмент для того, чтобы нас спасать. Вот. Но если бы просто страданием, ну, пострадал и все, тогда Иисусу не надо было бы идти на крест. Тогда мы бы могли сами в этой жизни отстрадать сколько-то за свои грехи. И такое, кстати, в народном представлении, в популярном представлении существует. Это картинка того, что, ну что, я, конечно, грешный, но вот мне нужно сейчас сколько-то отстрадать, и тогда я от этого освобожусь, и тогда я свое наказание отбуду. Простите, это не спасение, это уголовщина. Потому что человек совершил преступление, и по закону, по уголовному кодексу, вот он столько-то получил, да, вот это вот страдание, которое необходимо, или заключение, которое необходимо для того, чтобы человек изменился, или человек что-то это искупил и так далее. Ну вот, простите, но нет такого страдания, которого было бы достаточно, нет такого нашего с вами страдания, которое было бы достаточно для того, чтобы искупить наш с вами грех. Это должно было быть страдание невинного Сына Божия, Иисуса Христа. Или, если хотите, очень хотите, я не хочу, но если вы хотите наше страдание, тогда это вечное страдание. Это вечное страдание, это вечное отделение от Бога. Вот это есть. Никакой другой возможности искупить наш грех просто не существует. Поэтому, да, страдание действительно помогает очищаться. Это Божий инструмент. Это инструмент в руках Божьих для того, чтобы нас очищать. Но поймите и не забывайте, пожалуйста, просто в беседах с людьми на эту тему тоже, потому что об этом часто заходит разговор. Страдание, да, конечно, да, но тогда, когда Бог в нашем сердце. Потому что когда Бога в сердце нет, страдание может приводить к озлобленности, оно может приводить к изнурению. И оно уж никак недостаточно для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы очистить нас от греха. Это делается через другое, через страдание Сына Божьего Иисуса Христа. Так, Ольга Юматова пишет. «Навык в любом деле через страдания. Духовную жизнь созидаешь через страдания аналогично». Да, вот я соглашусь с Ольгой Юматовой. Действительно, навык... опыт, духовный опыт. Это то, кстати, о чем мы говорили, что Бог заставляет страдать тех людей, через которых он как-то по-особому действует. Да? Если Бог через вас действует, или Бог через вас собирается сделать что-то великое, то хотите вы этого или не хотите, но есть очень большая вероятность, очень серьезная вероятность, что вам на этом пути придется пострадать. Он совершенно осознанно, обоснованно вас поведет в этом страдании, именно потому что он собирается сделать через вас что-то великое. Ольга продолжает. «Страдает плоть, потому что она противится духовному». Да. Вот да, но тут я хотел бы сразу немножко уточнить поставить этот вопрос. Смотрите, страдает плоть, потому что она противится духовному. Но ведь и духовные страдания тоже существуют. Понимаете, мы не имеем с вами права просто отнести страдания насчет плоти. Да, вот плоть, она такая страдающая, потому что она противится и духовному. Плоть, да и вообще сами мы порою страдаем именно потому и просто потому, что мы живем в этом плотском, в этом греховном мире. А более того, раз уж мы говорим о духовных страданиях, большая часть страдания Божьего чада, Божьего дитя, как раз и происходит из того, что Божье чадо, Божье дитя живет, продолжает жить в этом греховном мире. Понимаете, какая штука? И мы сегодня об этом поговорим. Кого-то это, наверное, кого-то из вас это удивит. А иногда христианскую жизнь представляют себе так, знаете, ну вот ты покайся, и ты не будешь страдать, ты не будешь мучиться и так далее. Чем-то ты не будешь мучиться, да, но действительно придут другие проблемы, придут другие вещи, другие состояния для страдания, другие основания для страдания. Нам, например, Наталья писала, мы некоторое время назад, помните, говорили по поводу покаяния. Наталья писала нам о том, что грешник может сколько угодно каяться и пытаться изменить свою жизнь, но если он не сораспял вместе со Христом, если сила Христова, креста Христова не поработала в нем, и он не отрекся от себя, как сказал Христос, то тщетно такое покаяние. Вот, так смотрите. А теперь смотрите, какая вещь. Это покаяние грешного человека. Покаяние без Христа. То есть попытка покаяния без Христа. Оно не работает. Покаяние без Христа не бывает. Теперь смотрите. Дальше человек покаялся. Человек пришел ко Христу. И вдруг он смотрит вокруг. И самое-то главное, он смотрит не только вокруг, он смотрит еще и на себя. И он видит то, что ему совсем не нравится. Он видит свое состояние. Он начинает страдать не только от несправедливости этого мира, который он, кстати, начинает более обостренно воспринимать, да, потому что он начинает смотреть на все глазами Божьими, но он начинает страдать также от несправедливости внутри себя. Он взывает Господу, как Павел, как то, что Павел описывает в 7 главе послания к Римлянам. И Господь наполняет Святым Духом. То есть вот эта вот идея о том, что хочешь не страдать, покайся, стань христианином. Нет, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Мир. Вот такие вот обещания мы имеем. Так что да, с одной стороны, Христос помогает и дает преодолевать страдания, но с другой стороны, есть также новое страдание, новые испытания, которые христианину свойственны, а другим нет. Давайте обратимся к Священному Писанию, к Богу в молитве сначала, а потом будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы приходим к Тебе сейчас. Направь нас, пожалуйста, рукою Твою святую. Да будет слава, честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 827-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами будем сегодня читать 4 главу 1 послания Фессалоникийцам. Однако я понял, что в прошлый раз несколько поторопился. Я стал торопиться в конце нашей прошлой беседы. Мы читали с вами 13 стих, он очень важен. И я какие-то вещи в нем не озвучил. Давайте еще раз прочитаем 1 послание Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Речь идет о пришествии Господа Иисуса Христа со всеми святыми. Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Но христиане, Церковь Христова, при этом на небесах. Вы помните, и мы с вами еще будем говорить о восхищении Церкви. Христос заберет свою Церковь. Так о каком же пришествии Иисуса Христа идет речь? И что же это такое тогда, пришествие Христа? Это Его пришествие, когда Он возьмет свою Церковь. Но если мы внимательно читаем Священное Писание, то не Он придет за Церковью, а Церковь будет взята из этого мира. Это не Его движение сверху вниз, а движение Церкви снизу вверх. Или это второе пришествие, то, о чем мы читаем здесь, в 3 главе, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство на земле. Но тогда как же со всеми святыми? Ведь Церковь оказывается на небесах. Христос царствует на земле. Мы с вами говорили о том, что, ну, скажем так, коммуникация между землей и небесами в это время, конечно, будет, но все равно непонятно, как же это пришествие. Дело в том, что понятие пришествия или второе пришествие Христа может передаваться в Новом Завете несколькими словами. Одно из слов, которое часто переводится как пришествие, это слово «эпифания». Когда Иисус пришел в этот мир как младенец, это была именно Епифания. Это было как бы снятие завесы самого Бога, с Его света. То есть Бог буквально просветил нас. Свет Божий открылся, то, что раньше было прикрыто, то, что раньше было занавешено, это стало доступным для людей. И слово «эпифания» обычно все-таки относится именно к первому пришествию Иисуса Христа. Еще одно слово – «апокалипсис». Это слово означает «откровение». То, что было скрытым, то, что было тайным, становится явным, становится открытым. Кстати, именно так «откровение» Иоанна Богослова называется последняя книга Священного Писания. А вот начинается эта книга со слов «откровение», только не Иоанна Богослова, нет, это откровение Иисуса Христа. Это уже не снятие завесы. Нет, это именно явление, откровение Иисуса Христа. Мы говорим «гряди, Господи», и Он грядет, Он открывается. Вот это Его откровение. И вот это слово часто обозначает именно второе пришествие Иисуса Христа. Но есть еще одно слово. Это слово «парусия» или «парусия». Буквально оно означает даже не «пришествие», а «присутствие». Есть места в Священном Писании, где это переводится как «пришествие Христа», а есть и другие, где то же самое слово используется, но относится оно не ко Христу. И мы переводим его тогда именно как «присутствие». Мы прочитаем Послание к Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего», ну и так далее. Вот присутствие – это тоже слово, парусия. Но в данном случае не о присутствии Иисуса Христа, а о присутствии апостола Павла. И вот именно это значение «присутствие» – это основное значение данного слова. Почему же тогда это слово переводится как «пришествие»? Ну вот смотрите, я приезжаю на конференцию на какую-нибудь, и ведущий конференции говорит: «Мы благодарим Господа за приезд этого проповедника». Приезд или приход, в данном случае неважно, я все-таки приезжаю на машине или на транспорте, на автобусе. Вот мы благодарим за то, что он приехал или пришел. Раз он приехал, или пришел, значит, он присутствует с нами. Он присутствует среди нас. И вот так же и в 13 стихе 3 главы. Есть серьезные основания полагать, что речь идет не столько и не только о пришествии, сколько о присутствии. Присутствие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. То есть это не про то, что Он придет на землю вместе с нами, с христианами, потому что церковь будет на небесах. Это про то, что мы, христиане, будем присутствовать с Господом. Для того, чтобы это присутствие стало возможным, Он должен будет либо взять нас от этой земли, либо прийти на эту землю. О том, как это будет, мы с вами еще порассуждаем, мы с вами еще поговорим. Это не меняет сути третьей главы, потому что, чтобы присутствовать, опять-таки, либо Он должен прийти, либо мы к Нему должны прийти. И вот это пришествие или присутствие Иисуса Христа определяет всю нашу жизнь. Мы живем по-другому, потому что мы знаем, к чему идем. Мы живем по-другому, потому что мы знаем, к чему мы призваны. И я хочу также вспомнить 19 стих 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» И опять-таки, это тоже слово «парусия», которое может переводиться и как «пришествие», и как «присутствие». Наша славность в наибольшей мере, в самой полной мере проявится именно тогда, когда мы будем со Христом. Речь идет не только о Его пришествии, но еще и о Его присутствии. А теперь мы с вами идем дальше и читаем 4 главу 1 стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Интересно, что здесь описывается, как верующие должны жить на земле в ожидании Иисуса Христа. Начинается в русском переводе со слова «за сим», то есть «поэтому», «в связи с этим». И слово «поступать», оно тоже здесь очень важно. Это слово повторяется также и в 12 стихе, я прочитаю его, «чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Получается такое обрамление. С 1 по 12 стихи вот этот фрагмент обрамлен словом «поступать». Сегодня немало людей, которые устремлены ко Христу, потому что они ожидают Его второго пришествия. «Вот я хочу попасть в рай», скажут вам некоторые из этих людей. «Именно поэтому я христианин, именно поэтому я со Христом». Однако важно не просто стремиться в небеса, не просто помнить о том, что мы граждане Небесного Царства. Да, это действительно так, мы читаем об этом в Священном Писании. Важно также помнить при этом, что наши ноги должны оставаться на земле. Мы смотрим в небеса, мы ожидаем того, что будем в небесах, но продолжаем ходить по земле. Мы живем здесь, и мы призваны поступать, буквально ходить, соответственно нашему новому положению во Христе. И вот именно об этом апостол Павел говорит фессалоникийским христианам. И при этом он дает им определенные заповеди. И это новые заповеди, заповеди, которых не было в словах Иисуса Христа, но они продолжают и развивают слова Иисуса Христа. Кстати, Спаситель ведь тоже давал своей церкви заповеди. Удивляетесь? Переслушайте наши программы, например, по Евангелию от Иоанна. «Заповедь новую даю я вам, да любите друг друга». Почитайте, пожалуйста, и я думаю, это будет очень и очень полезно. Скажу еще одну вещь, которая кому-то из вас, друзья, может не понравиться. Часто рассуждают о 10 заповедях. Однако 10 заповедей не имеют никакого отношения к спасению грешного человека, потому что соблюдение 10 заповедей, заповедей, данных через Моисея, не спасает, они не для этого даны. 10 заповедей – это далеко не стандарт христианского поведения. Планка христианина стоит на самом деле гораздо выше,
как Господь показал уже в Нагорной проповеди. Скорее, 10 заповедей для нас как такой педагог, или, можно даже сказать, нянька такая, которая ведет нас ко кресту и в какой-то момент говорит нам: «Послушай, малыш, тебе нужен Спаситель. Ты видишь, ты не можешь исполнить эти заповеди, тебе действительно нужен Спаситель. Никак иначе не получится». 10 заповедей подобны зеркалу, благодаря которому мы видим свое реальное положение. Мы видим, что мы грешники. Мы видим, что нам нужен Христос. 10 заповедей даны не для того, чтобы спасти нас, а для того, чтобы показать, что мы нуждаемся в спасении. Мы с вами увидим, что планка христианского поведения и христианской жизни стоит на самом деле гораздо выше, чем 10 заповедей. И у нас будут с вами заповеди, которые даны верующим. Кстати, в 5 главе перед нами будут целые 22 заповеди. И вот тут возникает вопрос. Если человек не мог исполнить 10 заповедей, как признавался в этом апостол Петр в Деяниях 15 глава, то как же мы будем исполнять новые заповеди, полученные от Бога? Кто-то, кто, может быть, присоединился к нам позже, может не вспомнить сейчас Иерусалимский совет и слова, которые сказал апостол Петр на Иерусалимском совете, когда речь шла о том, принимать или не принимать язычников. Ну, если вы не вспомните, давайте все-таки прочитаем. Это 15 глава Деяний апостолов, 7 и следующие стихи. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верую, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“». Видите, сначала признание: ни наши праотцы, ни мы сами не могли понести весь вес, всю тяжесть этих заповедей. Мы не могли все это исполнить. И они тоже не могут. Что же вы отягощаете их? Они, как и мы, спасаются верою в Иисуса Христа. Другого пути не существует. И именно поэтому настолько важны дела, поступки верующего, не как способ спасения, а как отражение нашей христианской жизни. Верующий человек уже не может поступать так, как ему угодно. Он должен поступать так, как угодно Христу. Я возвращаюсь к первому посланию Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». И дальше 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Да, перед нами будут конкретные заповеди, и исполнение этих заповедей происходит из нашего послушания Христу. Мы не беззаконники, мы послушны Христу, причем послушны всем сердцем. Не то, что мы исполняем заповеди для того, чтобы спастись. Мы исполняем заповеди, потому что Он нас уже спас, и мы любим Его и хотим служить Ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот дальше начинается конкретизация. Это 3 стих, известнейший стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Я хочу начать со слова «освящение». Очень важно помнить его значение, потому что это замечательное слово. С одной стороны, Христос буквально стал нашим освящением, нашей святостью. Он источник нашей святости. И мы ничего к этому не можем уже добавить. И слово это в данном случае не указывает на наше безгрешное состояние. Оно указывает скорее на то, что мы освящены, отделены для Бога. Я очень часто вспоминаю первое послание Коринфянам, первая глава. Апостол Павел обращается к коринфским христианам как святым. Но ведь, читая послание, мы понимаем, что они далеко не были совершенными людьми. И все же Павел называет их святыми. У апостола Петра есть еще более яркий пример. Это второе послание Петра, где он говорит о Священном Писании. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». А теперь смотрите внимательно. «Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Кто изрекал пророчество? Святые Божьи человеки. Значит ли это, что авторы Священного Писания совершенны? Достаточно знать историю, чтобы сказать «нет». Ну, например, Моисей был убийцей, Давид был прелюбодеем и также виновен в убийстве. Мне продолжать? Тут на самом деле многое можно было бы продолжить. Но нигде не говорится, что эти люди были совершенны. Говорится, что они были водимы Святым Духом. Понимаете, очень важно, чтобы мы, христиане, стремились к святости. Однако также нужно помнить, что мы можем быть приемлемыми перед Богом только в Иисусе Христе. Никак иначе. Третий стих указывает на то, что мы отделены для Бога. Кадош. Или «хагиос», и то, и другое означает «отделенный». А потому и жить надо соответственно этому новому положению. Ну и дальше в следующих стихах конкретизируется жизнь человека, который отделен для Бога. Четвертый стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «свой сосуд». Почему именно так здесь говорится? Почему именно о сосудах? Дело в том, что для израильтян здесь была очень хорошая аналогия. Тут важно вспомнить про скинию. Помните скинию, которую построил Моисей по указанию Божьему? И дальше уже храм. И в скинии были святые или священные сосуды. Священная утварь. Это те сосуды, которые использовались в служении Богу. Их нельзя было использовать никак иначе. Бог благословил их для того, чтобы они были освящены, они были отделены от всего остального. И этот сосуд мог быть старым, но он оставался посвященным Богу. Вот это подлинная посвященность. В нашем мире тоже есть посвященность, но не в ту сторону. Секс фактически стал для многих людей своеобразной религией. Ну а Павел говорит, напротив, вы должны жить в соответствии с Евангелием. Скажу вам так, беспорядочная жизнь некоторых современных верующих приводит к тому, что люди начинают хулить и Бога, и Евангелие, и служение. И если бы сейчас, в этот момент, мы могли бы все разделить и сказать, вот это про верующих людей, а вот то про неверующих людей, оно к нам не относится. Все было бы гораздо проще. Однако эти предостережения и эти наставления в святости относятся и к верующим, даже в большей степени, чем к неверующим. Неверующий человек скажет, а с какого я должен так себя вести? Для верующего этот вопрос немыслим. Надо помнить также и особенности города Фессалоники. Люди жили во грехе, они не служили Богу, сексуальность была завышена, она была слишком подчеркнута, но это была греховная, человеческая сексуальность. И апостол Павел говорит о том, как важно от этого отказаться, потому что мы уже освящены. потому что мы уже особые сосуды в Божьем храме. Потому что, развивая идеи апостола Павла и повторяя эти идеи, мы сами храм Божий в Иисусе Христе. И если человек пытается жить и по-старому, и по-новому, то Бог такого не принимает. Возникает лицемерие, возникает обида на Бога. «Боже, я же тебе служу по воскресеньям, а ты не замечаешь». Бог предельно четко говорит о том, что есть вещи, которые перед ним неприемлемы. Не может человек проповедовать Божие Слово и при этом, не раскаиваясь, скрывать в себе нечистые мысли или нечистые дела. Вот тут либо одно, либо другое. Если человек пытается соединить и то, и другое, то рано или поздно этому приходит конец. Рано или поздно все раскрывается. Читаем дальше 6 стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Это о наших отношениях с другими людьми. Давайте вернемся к началу стиха. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Вот это часть заповеди. А дальше предупреждение. Причем предупреждение очень серьезное. Потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Если ты будешь поступать с братом или сестрой противозаконно, то есть Божие мщение. Бог сам ответит, Бог сам все сделает. Господь – мститель за все это. Знаете, в своей христианской жизни я неоднократно убеждался в истинности этих слов. Я видел нечестных верующих, видел нечестных служителей и видел, как Бог судит их. Порой кажется, Бог не узнает. Слушайте, если мы по-настоящему доверяем Богу, то мы понимаем также, Бог узнает. И более того, мотивирует нас к жизни в праведности не просто мысль о том, что Бог узнает, а мысль о том, что наша неправедная жизнь будет огорчением для Бога и ложным свидетельством для окружающих. Идем дальше. 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И 8 стих. «Итак непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». «Непокорный» может переводиться так же, как «тот, кто презирает». Тогда стих играет немножко другими красками. «Итак презирающий презирает не только человеков, но и Бога, который дал нам Духа Своего Святого». Вот человек, у которого в сердце презрение, он ведь действительно это презрение будет источать на всех. Он будет презирать и Бога, и людей. С другой же стороны, верующий человек, христианин, имеет в себе Святого Духа. И знаете, даже если Божие дитя попадет в свинарник, а такое бывает, все равно даже в этом случае придет момент, когда оно по-настоящему взыщет Бога и устремится к Нему. Понимаете, Божие дитя может оказаться в свинарнике, но Божие дитя не захочет жить в свинарнике. Здесь нам с вами сегодня придется расстаться. Мы подходим к замечательному фрагменту, который говорит о пришествии Господа и восхищении Церкви. И надо понимать, что все, о чем мы говорили до сих пор, относится ровно к этому же. Христианская любовь тесно и неотделимо связана с пришествием Иисуса Христа. Тут не о чем спорить. Это учение, по которому нужно жить. И не для того, чтобы спастись, но потому, что мы уже спасены, потому что мы уже возлюблены, потому что мы любим нашего Господа. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.